Алена сочинила особую молитву, дабы различие вер соединено было, и хотела ту молитву объявить отцу духовному, но не посмела, за тем, что написано плохо. Она ходила по монастырям, нанимала в Вознесенском, в церкви Казанской Божией Матери, старицу на 6 недель читать акафист за царя. Сама клала за него в день по 2-3 тысячи поклонов. Но всего этого казалось ей мало. И она придумала последнее отчаянное средство. Велела своему племяннику, 14-летнему мальчику Васе, написать сочиненную ею молитву о царе Петре Алексеевиче и о соединении вер. Устроила пелену под образ, зашила ту молитву в подкладку и отдала в Успенский собор попу, не объявляя о скрытом письме. После разговора на плоту Алена вернулась в келью свою на барке Пушникова, и когда вспомнила все, что слыхала в ту ночь о государе первый раз в жизни, напало на нее сомнение, не истинно ли то, что говорят о царе, и можно ли умолить Бога за такого царя. Долго лежала она в душной темноте чулана широко открытыми глазами, обливаясь холодным потом, неподвижная. Наконец встала, засветила маленький огарок желтого воска, поставила его в углу каморки, перед висевшую на дощатой перегородке икону Божией Матери всех скорбящих, такую же, как та, которую показывал царь Петр у подножия Венус, опустилась на колени, положила 300 поклонов и начала молиться со слезами, с воздыханиями, отчаянную молитву, тою самую, что была зашита в пелене под образом Успенского собора. «Услышь, святая соборная церковь, со всем херувимским и серафимским престолом, с пророками и праотцами, угодниками и мучениками, и с Евангелием, и сколько в том Евангелии слов святых, все вспомните о нашем царе Петре Алексеевиче. Услышь, святая соборная апостольская церковь, со всеми местными иконами и честными мелкими образами, со всеми апостольскими книгами и с лампадами, и с паникадилами, и с местными свечами, и со святыми пеленами, и с черными ризами, с каменными стенами и железными плитами, со всякими плодоносными деревами и цветами. О, молю и прекрасное солнце, возмолись царю небесному о царе Петре Алексеевиче! О, млад светил месяц со звездами! О, небо с облаками! О, грозные тучи с буйными ветрами и вихрями! О, птицы небесные! О, синее море с великими реками и с мелкими ключами и малыми озерами! Возмолитесь о царю небесному, о царе Петре Алексеевиче! И рыбы морские, и скоты полевые, и звери дубровные, и поля, и леса, и горы, и все земнородное! Возмолитесь к царю небесному, о царе Петре Алексеевиче! Чулан бабы Алены отделял дощатая перегородка от более просторной кельи, в которой жил старец Корнилий с учеником своим Тихоном. Ни слова не произнес Тихон во время разговора на плоту, но слушал с большим волнением, чем кто-либо. Когда все разошлись, старец поехал на челноке на берег для свидания и беседы с другими раскольниками о предстоявшем великом самосожжении целых 1000 гонимых людей старой веры в лесах Керженских за Волгою. Тихон вернулся в свою плавучую келью один, лег, но так же, как в соседнем чулане баба Алена, не мог заснуть и думал о том, что слышал в ту ночь. Он чувствовал, что от этих мыслей зависит все его будущее, что наступает мгновение, которое, как нож, разделит жизнь его пополам. «Я теперь как на ножевом острие», — говорил он сам себе, — «в которую сторону свалюсь, в ту и пойду». Вместе с будущим вставало перед ним и прошлое. Тихон был единственный сын, последний отпрыск некогда знатного, но давно уже опального и захудалого рода князей запольских. Мать его умерла от родов. Отец, стрелецкий глава, участвовал в бунте, стал за Милославских, за Старую Русь и Старую Веру против Петра. Во время розыска 1698 года был осужден, пытан в застенках Преображенского и казнен в Кремле на Красной площади. Всех родных и друзей его также казнили или сослали. 8-летний Тихон остался круглым сиротою на попечении старого дядьки Емельяна Пахомыча. Ребенок был слаб и хил, страдал припадками, похожими на черную немочь. Отца любил со страстной нежностью. Опасаясь за здоровье мальчика, дядька скрывал от него смерть отца, сказывал Тихону, будто бы отец уехал по делам в далекую саратовскую вотчину. Но ребенок плакал, тосковал, бродил, как тень в огромном опустелом доме, и сердцем чуял беду. наконец, не выдержал. Однажды, после долгих тщетных расспросов, убежал из дому один, чтобы пробраться в Кремль, где жил дядя, и разузнать у него об отце. Дяди в то время не было в живых. Его казнили вместе с отцом Тихона. У Спасских ворот мальчик встретил большие телеги, нагруженные доверху трупами казненных стрельцов, кое-как набросанными, полуногими. Подобно зарезанному скоту, которого тащат с бойни, везли их к общей могиле, к живодерной яме, куда сваливали вместе со всякой погонью и падалью. Таков был указ царя. Из бойниц кремлевских стен торчали бревна. Бесчисленные трупы висели на них, как полти. Соленая астраханская рыба, которую вешали пучками сушиться на солнце. Безмолвный народ целыми днями толпился на Красной площади, не смея подходить близко к месту казни, глядя издали. Протеснившись сквозь толпу, Тихон увидел возле лобного места в лужах крови длинные толстые бревна, служившие плахами. Осужденные, теснясь друг к другу, иногда по 30 человек сразу клали на них головы в ряд. В то время как царь пировал в хоромах, выходивших окнами на площадь, ближние бояре, шуты и любимцы рубили голову. Недовольны их работой. Руки неумелых палачей дрожали. Царь велел привести к столу, за которым пировал 20 осужденных, и тут же казнил их собственноручно. Под заздравные клики по звуке музыки выпивал стакан и отрубал голову. Стакан за стаканом, удар за ударом. Вино и кровь лились вместе. Вино смешивалось с кровью. Тихон увидал также виселицу, устроенную наподобие креста для мятежных стрелецких попов, которых вешал сам всешутейший патриарх Никита Зотов. Множество пыточных колес с привязанными к ним раздробленными членами колесованных, железные спицы и колья, на которых торчали полуистлевшие головы. Их нельзя было снимать по указу царя, пока они совсем не истлеют. В воздухе стоял смрад. Вороны носились над площадью стаями. Мальчик вгляделся пристальнее в одну из голов. Она чернела явственно на голубом прозрачном небе с нежно-золотистыми и розовыми облаками. Вдали главы кремлевских соборов горели, как жар. Слышался вечерний благовест. Вдруг показалось Тихону, будто бы все, и небо, и главы соборов, и земля под ними шатается, что он сам проваливается. Торчавший на спице мертвой голове с черными дырами вместо вытекших глаз узнал он голову отца. Затрещала барабанная дробь. Из-за угла выступила рота преображенцев, сопровождавшая телеги с новыми жертвами. Осужденные сидели в белых рубахах, с горящими свечами в руках, со спокойными лицами. Впереди ехал, наконец, всадник высокого роста. Лицо его было тоже спокойно, но страшно. Это был Петр. Тихон раньше никогда не видел его, но теперь тотчас узнал. И ребенку показалось, что мертвая голова отца своими пустыми глазницами смотрит прямо в глаза царю. В то же мгновение он лишился чувств. Отхлынувшая в ужасе толпа раздавила бы мальчика, если бы не заметил его старик. Давнишний приятель Пахомыча, некто Григорий Талицкий, он поднял его и отнес домой. В ту ночь у Тихона сделался такой припадок падучий, какого еще никогда не было. Он едва остался жив. Григорий Талицкий, человек неизвестный и бедный, живший перепиской старинных книг и рукописей, один из первых начал доказывать, что царь Петр есть антихрист. Как обвиняли его впоследствии во время розыска, от великой своей ревности против антихриста и сумнительного страха стал он кричать народ злые слова в хулу и поношение государя. Сочинив тетрадки о пришествии в мир антихриста и о скончании света, он задумал напечатать их и бросать листы в народ безденежно, для возмущения против царя. Григорий часто бывал у Пахомыча и беседовал с ним о царе Антихристе, о последнем времени. Старец Корнилий, тогда живший в Москве, также участвовал в этих беседах. Маленький Тихон слушал трех стариков, которые, как три зловещие ворона, в сумерки в запустелом доме собирались и каркали. «Приближается конец века». Пришли времена лютые, пришли года тяжкие. Не стало веры истины, не стало стены каменной, не стало столпов крепких, погибла вера христианская. А в последнее время будет антихристово пришествие, загорится вся земля и выгорит в глубину на 60 локтей за наше великое беззаконие.